Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о вере в Бога. И беседа вывела нас к такой важной и непростой теме, как покаяние. В 20 веке был писатель и мыслитель, чьи тексты и, скажем сильнее, чья философия определили сами формы и подходы к разговору о вере для верующих и неверующих на несколько поколений вперед, вплоть до наших дней. В одной из книг об этом писателе есть раздел под названием «Все дороги ведут к Честертону». Последней книгой Гилберта Кита Честертона была его автобиография, которую он, уже совсем немощный от болезни, не писал, а надиктовывал. Последняя глава этой книги называется «Бог с золотым ключом». В ней Честертон, в каком-то смысле подводя итог своей жизни, говорит о том, как пришел к вере и понял, что должен быть в церкви. И отвечая на этот едва ли не главный для себя вопрос, писатель первым делом говорит именно о покаянии. С греческого языка слово «покаяние», «метаноя» переводится как «перемена ума», «изменение всего себя». И Честертон рассказывает, каких перемен в себе он чаял и как это привело его в церковь. Давайте послушаем аудиоверсию автобиографии Гилберта Честертона, фрагмент заключительной главы «Бог с золотым ключом».
Мне было нетрудно поверить, что церковь знает о добре больше, чем я. Но что она больше знает о зле, это поразительно. Когда меня или кого-нибудь другого спрашивают, почему вы приняли католичество, мы отвечаем быстро и точно, хотя и не для всех понятно, чтобы освободиться от грехов. Никакая другая религия не может действительно освободить человека от греха. Многим кажется странным и непонятным, что по учению церкви исповеданный и отпущенный грех уничтожен, не существует, и человек начинает жить заново, словно и не грешил. Говоря об этом, я не могу не вспомнить тех ощущений и образов, о которых я рассказывал в главе о детстве. Я говорил, что в первые годы, пору невинности, начиналось что-то очень важное, быть может, самое важное в жизни. Я говорил об особом свете, яснее и ярче дневного, который до сих пор освещает мне путь по Кэмден-Хилл и Хрустальный дворец вдалеке. И вот, когда католик идет к исповеди, он действительно вступает в утренний свет начала и новыми глазами смотрит сквозь мир на сверкающий дворец. Он верит, что в темном углу, в короткие минуты таинства, Господь сотворил его снова по образу своему и подобию. Господь попытался еще раз, и человек опять так же нов, как в настоящем детстве. Он стоит в белом свете начала, и движение времени не пугает его. Даже если он стар и немощен, ему несколько минут от роду. Таинство покаяния дает нам новую жизнь и примиряет нас с миром, но не так, как примиряют оптимисты и поборники наслаждения. Радость дается не даром, она обусловлена раскаянием. Другими словами, цена ей истина, или, если хотите, реальность. Мы должны увидеть себя такими, какие мы есть. Когда так видят только других, это называется реализмом. Сейчас и здесь я не берусь защищать учение о покаянии и не менее поразительное учение о безграничной милости Господней. Я пытаюсь рассказать свою жизнь и просто хочу описать, как повлияли догматы на мои действия и чувства. Мне кажется, они связали всю мою жизнь воедино, а никакие другие учения – не могли бы связать ее. К тому же они ответили сразу на два вопроса. Почему я так радовался в детстве и так сильно страдал в отрочестве и ранней юности? В сущности, я нигде не видел таких же взглядов, пока не открыл грошовый катехизис и не прочел. Два греха против надежды — самонадеянность и уныние. С самого начала я остро до боли ощущал именно эти опасности. Я чувствовал, что все на свете портят уныние и самонадеянность. В первой мальчишеской книге стихов я спрашивал, через какие чистилища прошел я до рождения, чтобы получить в награду право смотреть на одуванчики. Слова об одуванчике можно отнести и к подсолнечнику, или к солнцу, или к той радости, которая, по утверждению поэта, ярче солнца. Радоваться сорняку может только тот, кто чувствует себя недостойным сорняка. А презирать сорняк или цветок или что угодно можно двумя способами. Один был популярен в моей юности, другой вошел в моду не так давно. Оба они неверны и оба противоположны одной и той же истине. Пессимисты моей юности, завидев одуванчик, говорили вслед за Суинберном, что они устали от бутонов, цветов и многого другого, точнее от всего, кроме сна. Но можно презирать одуванчик иначе, и презрение оптимиста, на мой вкус, еще обиднее, чем презрение пессимиста. Тут есть несколько методов. Можно сказать: «Это что, вот у Селфриджа настоящие одуванчики?» Или: «У Вулварта одуванчики дешевле». Можно бросить небрежно: «В одуванчиках знают толк только в Вене, у Гамболи». Можно удивиться: «Как, вас интересует эта старомодная мелочь? Во Франкфурте вырастили одуванчик-гигант». Можно, наконец, презрительно скривить губы и намекнуть, что в лучших домах носят не одуванчики, а орхидеи. Короче говоря, нетрудно уничтожить одуванчик, сравнив его с чем-нибудь. Ведь аналогия, а не привычность, мать пренебрежения. Но все эти фразы основаны на странном и ошибочном мнении, что мы, люди, имеем право на одуванчики и не обязаны за них благодарить, не должны им дивиться, а главное, не должны удивляться, что нас сочли достойными этих пуховых шариков. Теперь не говорят, как прежде: «Что есть человек, что ты помнишь его?» Теперь скандалят: «Это что такое?» Или сердятся, как сварливый майор в клубе: «Что за дрянь вы подсовываете джентльмену?» Такое расположение духа нравится мне не больше, чем пессимизм Суинберна. И то, и другое приводит к брезгливому отвращению. А имя этим недугам — уныние и самонадеянность. Вот я и считаю, что прежде всего простая мистика одуванчика и дневного света зиждется на вере. А если меня спросят, почему она зиждется на этой, а не на другой вере, я отвечу: потому что только эта вера подумала обо всем. Я ни в коей мере не отрицаю, что в других философских и богословских системах есть истина. Напротив, я это утверждаю, на это я и жалуюсь. Все системы и секты, известные мне, довольствуются одной истиной. А если система претендует на универсальность, она применяет эту истину ко всему на свете. Как правило, особенно ограничены те, кто кичится широтой взглядов. И только одну систему удовлетворяет не истина, а истина с большой буквы, единая, хоть и составленная из многих частных истин. Я верю, что есть ключ, открывающий все двери. И как только я подумаю о нем, передо мной встает мое детство, когда дивный дар пяти чувств впервые открылся мне. И я вижу человека на мосту с ключом в руке, которого я увидел в «Стране чудес» папиного театра. Однако теперь я знаю, что тот, кого зовут Понтификс Максимус, строитель мостов, зовется и Клавигер, несущие ключи. А получил он эти ключи, чтобы связывать и разрешать, когда рыбачил в далеком захолустье у маленького, почти тайного моря.
Это была аудиоверсия автобиографии Гилберта Кита Честертона, фрагмент заключительной главы «Бог с золотым ключом». А сейчас мне хотелось бы вернуться к началу программы, к теме того, что духовная жизнь в широком смысле слова, как нечто сверх нашей повседневности, как попытка философски осмыслить собственное бытие, требует внутреннего духовного усилия. И это усилие должно воспроизводиться каждый день. Бытие требует осмысления каждый раз здесь и сейчас. Как говорится, на вчерашние добродетели невозможно улечься спать сегодня. Мы уже сказали, что в этой мысли есть не просто абстрактно-философское, но вполне определенное религиозное содержание. Духовная жизнь в конкретном воплощении, жизнь человека в церкви – это и есть путь ежедневного следования за Христом, за тем главным, что есть в церкви и в христианстве. Об этом в своей книге «Путь отцов» пишет богослов XX века Сергей Фудель. Он ставит себя и нас перед вопросом, что значит следовать этим путем отцов, путем святых. Ведь они подвижники, монахи, аскеты, а мы – простые люди. Но в опыте каждого святого можно найти то, что не впрямую, но в некоторой степени и в некотором отношении может быть непосредственно применимо к нашей обычной жизни, к жизни в миру. Давайте послушаем аудиоверсию книги Сергея Фуделя «Путь отцов», фрагмент главы о жизни в миру.
Реализм христианства неумолим. Но потому оно и есть христианство. Не бумажные цветы вырастают на его поле. Надо, если так можно сказать, не столько читать отцов, сколько исполнять их, или читать их трудом своего исполнения. Христианство есть духовное делание, потому что оно есть истинное созидание в человеке духовного дома. Когда видишь кого-нибудь, живущего в этом, то ощущаешь себя бессильной, хотя и знающий ненужностью рядом с Творцом и Художником. В духовной жизни даже самый малый есть точно шаги Божии, божественная сила. Ведь все дело в том, чтобы не говорить, а делать, продолжать в истории дело Христово. Некоторые определяют, что истиннейшее знание есть действование, по истине узнаны. Итак, старайтесь паче делами показывать и веру, и знание. Преподобный Иоанн Карпофийский. В Патерике есть еще такая запись. Пророками написаны книги. После пророков пришли отцы наши, совершили на деле многое написанное в пророчествах, и, описав деятельность свою, оставили эти писания для наставления наследникам своим. Заступило нынешнее поколение. Оно переписало эти писания на бумаге и пергаменте и положило на окна без всякого употребления. Начало осознания своего греха, своей личной вины перед Богом, есть тот момент, когда человек перестает переписывать, так как ему надо бежать из своего горящего дома. Вот тут и начинается страшная личная правда и великое искание той нетленной ткани жизни, которую умудряемые благодатью так искусно ткали отцы. Христианство есть духовность. Об этом все время напоминает аскетика. Теперь, после даже самого небольшого знакомства с ее отношением к человеческому телу, очевидно, что есть духовность. Это нечто несовместимое со спиритуализмом. Это есть перемещение всего естества человека и тела, и души в божественный мир. Духовность есть преображение всего человека Духом Божиим. Вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Послание к римлянам, глава 8, стих 9. Мера преображения бывает разная, но не в малости меры препятствие для духовности и для приложения отцов к мирской жизни. «Испытаем же себя, возлюбленные», — пишет преподобный Авва Исаия. «Исполняет ли каждый из нас заповеди Господни по силе своей или нет? Ибо все мы долг имеем исполнять их по силе нашей, малый по малости своей, великий по великости своей». Авва Исаия. Препятствие для духовности только в том, что мы не верим в нее и не хотим ее. Тело смерти нам дороже тела вечности. Пристань тленной душевности милее духовного бессмертия. Мы все-таки никак не можем поверить, что теплота нашей руки или улыбка глаз есть теплота и улыбка вечная. Или, точнее говоря, от нас теперь зависит сделать их вечными. Мы радуемся фиалке в лесу, но мы все-таки никак не понимаем, что эта радость будет всегда с нами, если мы устремимся в нетление. Словесность нашей веры в том и есть, что мы не ощущаем реальные возможности перемещения человека и твари в божественный мир. При органическом, то есть духовном или благодатном, а не внешнем восприятии веры, и грех будет восприниматься нами не как нарушение какой-то инструкции, а как измена самому дыханию жизни, а заповеди Божии — как биение сердца. В учении о духовной жизни, то есть о созидании в целостном естестве человека нетленного храма для вселения Духа Божия, вся суть учения отцов. Но для их понимания необходимо знать, что это не собственное их учение, а только опытное раскрытие Евангелия, всего того, что оставили нам апостолы и первохристианство. «Храните плоть вашу, как храм Божий», — святой Игнатий Богоносец. Поэтому говорить о применении учения отцов в современной мирской жизни, о его приложении к нам, это то же самое, что говорить о сохранении вообще христианства в миру. Христианский путь в истории всегда знал и знает, как охранять свою верность Богу, не уходя из мира. Христианство в миру сохраняется в отречении от мира греха и в перемещении себя в духовную жизнь. «Чадце духовное», читаем мы в одном письме старца Амвросия Оптинского. «Пишешь, что у тебя в настоящее время господствует в душе три чувства. Первое чувство – усиливающееся желание хорошей истинно христианской жизни и любви к Богу, и частое влечение к внутренней молитве, вследствие чего, конечно, есть любовь и желание внутреннего монашества. Наружное же тебе еще недоступно. Находясь в таком положении, держись строже и точнее евангельского учения. Отречение от мира при жизни в этом же мире есть, конечно, внутреннее монашество или монастырь в миру. Его закономерность есть общая закономерность христианства, стремящегося к тому, чтобы голос мирского тления не заглушил голоса Божия, призывающего в нетление. Обмерщение в человеке и в церкви есть погружение в тело смерти с забвением о теле вечности, начало всех падений человека и всех церковных ересей, центральная измена христианскому делу. Характерно, что именно необмерщенность отцы считают одним из первых признаков духовности, то есть стяжание Святого Духа. Крестившиеся в Духе Святом облеклись во всего Христа, стали сынами света и ходят в невечернем свете, видя мир, не видят, и, слыша мирское, не слышат. Они мертвы для мира, и мир мертв для них. Симеон Новый Богослов. Христиане – люди иного века, иного града, потому что Дух Божий пребывает с душами их. Мы, будучи еще на земле, имеем жительство на небесах, как обитатели и граждане оного мира. Преподобный Макарий Великий. Монастырь в миру есть борьба со своим обмерщением. Монастырь в миру есть то, чтобы, спускаясь в туннели метро, помнить недреманное око. Он есть то, чтобы Саровский лес возрос в пустыне души, в то время как человек окружен всем шумом истории. Он есть память, любовь Божия, не заглушаемая этим шумом. Он есть сокровенная духовная жизнь.
Это была аудиоверсия книги Сергея Фуделя «Путь отцов», фрагмент главы о жизни в миру. Свои размышления Фудель завершает словами о любви. И это та тема, мимо которой нельзя пройти в сегодняшнем разговоре. В разговоре о духовно-интеллектуальной жизни, как о пути постоянного внутреннего усилия, как о постоянном вертикальном бодрствовании, как назвал это философ Мераб Мамардашвили. Ведь если отбросить философские, богословские и прочие теоретические определения и обратиться просто к живому опыту людей, то становится понятно, что усилие духовной жизни – это усилие любви. Любви к ближнему, которая и вправду иногда через силу, вопреки рациональным доводам и человеческим качествам. К этой теме нас обращает проповедник и мыслитель XX века архиепископ Иоанн Шаховской. Давайте послушаем аудиоверсию его книги «Апокалипсис мелкого греха», фрагмент главы «Любовь и доверие».
Можно ли человека любить и ему не доверять? Можно. Истинная любовь к человеку совсем не означает обоготворение всех его качеств и преклонение пред всеми его действиями. Истинная любовь может замечать и недостатки человека столь же остро, как и злоба, даже еще острее. Но любовь не как злоба, а по-своему, по-любовному относится к недостаткам человека. Любовь бережет и спасает человеческую душу для вечности. Злоба же топит, убивает. Любовь любит самого человека, ни его грехи, ни его безумие, ни его слепоту. И более остро, чем злоба, видит все несовершенство этого мира. Подвиг прозорливости духовной – видеть все грехи людей и судить все зло, и при этом не осудить никого. Только свыше озаренный человек способен на такую любовь. Да, можно любить и не доверять. Но не есть ли доверие признак души открытой, и не есть ли открытость свойство любви? Нет, любовь шире открытости. И без открытости души в этом мире может быть любовь. Старец Амвросий Оптинский или преподобный Серафим любили людей пламенной любовью и в духе служили им. Однако не всем открывались, и открывались мало. Хранили душу свою от людских взоров, проникая своим взором в души людские. Духовник на исповеди совсем не открывает своей души исповедующемуся. Но душа истинного духовника открыта не обнаружением, но любовью, и через любовь обнаруживается в мире. Старец не всегда и не всем открывает все, что знает от Бога. Но сообразуясь с состоянием каждого, к каждому подходит соответственно. Мать, которая не все, что приходит ей на мысли, говорит своему ребенку, не по нелюбви скрывает, но по любви не доверяет, а являет именно ребенку свою любовь, скрывая от него все ему неполезное, до чего не дорос он еще, чего не может принять в свое незрелое тело и в свою незрелую душу. Ни искренность, ни непосредственность, ни простота, как и недоверчивость могут быть благими. Врач не все открывает больному, начальник – подчиненному, учитель – ученику. Состояние и возраст, вместимость и приготовленность определяют предмет и истину, являемую в мире. Кораблю подобна человеческая душа. Корабль имеет подводную часть, и душа должна иметь свое невидимое для мира сознание. Не подсознание, но укрываемое ради блага истины сознание. Злое утаивать надо, чтобы никого не замарать. Доброе утаивать надо, чтобы не расплескать. Утаивать надо ради пользы всех. Скрывание душой своего зла иногда бывает необходимостью духовной. Скрывание своего добра почти всегда бывает мудростью и праведностью. Не всякая непрямота есть неправда. И не всякое недоверие есть измена последнему доверию. Последнее доверие можно иметь лишь к Богу Триединому и ко всем Его законам и словам. Недоверие же к себе есть всегда мудрость, и всякое подлинное положительное недоверие по любви к другим есть продолжающееся святое недоверие к самому себе. Ибо неволен бывает подчас в своих делах и словах человек мететься во зле и сам не отдает себя в этом отчета. Не во всем доверять себе – это имеет глубокий и спасительный смысл. Свой опыт, свой ум, свое сердце, своя мысль, свое настроение – все это шатко, бедно и неопределенно. Здесь нет абсолютного предмета для доверия. А от недоверия ко всему шаткому проистекает всесовершенное и безграничное доверие к Богу Триединому. Ближним столь же нельзя доверять и столь же можно, как себе. А себе лишь по мере своей согласованности с откровением Божиим, с волей Христовой, открытой в мире и открывающейся в душе. Лишь духовным отцам и руководителям, истинным и испытанным во Христе, можно всецело доверять себя, более чем себе, и предавать свой слух и свою душу во имя Бога. Ближний же мой, друг мой, есть лишь частица меня самого, ибо он частица всего человечества, коего я частица. Следствие первородного греха, страсти – присущи и ему, и мне. Конечно, в разной мере и в различных оттенках, но как он, так и я, мы имеем основание не доверять своей пока еще двойственной природе и непреображенной воле. Мы действуем почти всегда по страсти, с примесью греховного, а не бесстрастно, не свободно во Христе. Я действительно изменчив, непостоянен, колеблюсь различными прирожениями лукавого, и чистота глубины души моей, то и дело замутняется поднимающимся со дна ее илом. Ближний мой также изменчив, как я, и столь же способен на доброе, как и на злое. Я нуждаюсь в постоянной проверке себя, и ближний мой также. Я должен без устали проверять свои действия в мире, по Богу ли они. Проверки требуют не только злое, но и доброе мое. Ибо злое часто бывает очевидно, тогда как доброе лишь кажется добрым, а на самом деле бывает злым. Впрочем, и злое нуждается в проверке, и злому нельзя доверять по первому признаку злого. Людям потемненным, каковы мы, и хорошее представляется плохим, если оно сопряжено с болью, тягостью и оскорблением нашего самолюбия. Не о злой подозрительности здесь речь, а о благом творческом недоверии к себе и ко всему, что окружает нас в мире.
Это была аудиоверсия книги архиепископа Иоанна Шаховского «Апокалипсис мелкого греха», фрагмент главы «Любовь и доверие». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».